Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в преддверии Фоминой недели, мы будем знакомиться со свежими материалами с интернет-сайта православного журнала для сомневающихся «Фома». Итак, «Будет ли в вечности скучно?» Автор – известный православный публицист Сергей Худиев. Рай – это там, где праведники в нелепых халатах и с картонными крылышками за спиной бесконечно играют на арфах. Довольно скучное место. То ли дело в нашей буче боевой и кипучей, где мы строим коммунизм, делаем научные открытия и возводим светлое будущее своими руками. Про коммунизм больше не говорят, но вот про то, что вечная жизнь – это скучно, я недавно слышала от вполне серьезных неверующих философов. И надо сказать, в каком-то отношении они правы. Вечность, которую можно представить себе с позиции неверия в Бога, – это вечная скука. Есть известный анекдот, в котором черти показывают человеку образ ада как идеального злачного места. Там выпивка, карты, доступные подруги, дым коромыслом, знаменитости из мира шоу-бизнеса в огнях и перьях. Он выбирает ад, и, попав туда, начинает протестовать. Где же обещанное? А это, говорят черти, был рекламный ролик. Однако чертям и незачем было лгать. Любое злачное место через какое-то время превратится в место скуки. Нередко человек, мечтавший о курорте, как о рае, в последний день уже торопится домой. Греховные радости, уже заметно тронутые гнильцой с самого начала, быстро портятся. Запретный плод сладок только пока он недоступен. Когда человек начинает есть эти плоды, через небольшое время его начинает тошнить. Не случайно уровень алкоголизма, наркомании и самоубийств среди людей богатых и пресыщенных так высок. Есть, конечно, и радости более достойные. Существует, например, искусство, которое может наделять жизнь людей каким-то смыслом. Но у настоящего искусства есть одна важная особенность. Она указывает на что-то за своими пределами. Известный атеистический автор Ричард Докинс признает, что наиболее значимые произведения искусства носят религиозный характер. Но пытается объяснить это тем, что заказчиком художников выступала церковь, а сейчас никто не заказывает картин или симфоний, прославляющих, скажем, научные теории. Объяснение это не работает. Любая крупная компания оторвала бы нового Джотто или Рафаэля с руками. За право написать под произведением, аналогичным по силе воздействия мемлинговскому введению в рай что-нибудь вроде «спонсировано Samsung», соответствующая корпорация отвалила бы денег, которых точно хватило бы любому художнику и его потомкам до седьмого колена. Причина того, что ничего похожего на введение в рай современное искусство не породило, вполне очевидна. Его творцы, покупатели, коллекционеры и критики, за некоторыми достойными исключениями, не верят в рай. Но возьмем подлинное, великое искусство. Некоторые атеисты любят церковную архитектуру или богослужебную музыку. Как сказал Терри Пратчетт, музыка Томаса Таллиса способна приблизить к раю даже атеиста. Но стали бы они слушать ее вечность? Нет, даже самая великая музыка наскучит вам через миллион лет, и даже значительно раньше. А впереди у вас будет еще целая вечность. Остается еще наука. Как и искусство, она несет на себе глубокий отпечаток духовной природы человека. Не случайно многие великие ученые – Кеплер, Бойль, Ньютон, не будем здесь приводить длинный список – рассматривали свои научные изыскания именно как прославление Бога. Но можно ли заниматься наукой вечно? Нет, если Бога нет, а материальный мир при всей его сложности что-то все же более примитивное, чем мы сами, явившиеся вершиной его развития, мы неизбежно, где-то в первые 100 000 лет, но я думаю раньше, познаем его полностью насквозь, из конца в конец, так что в нем нечего будет больше открывать. Вечная жизнь обречена быть вечной скукой, если это вечность без Бога. Но Господь говорит нам о вечности с Богом. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Бог бесконечно превосходит нас и будет бесконечно превосходить, когда мы вырастем в миллиард раз. Он есть источник изумления, радости, благоговения и благодарности, который мы не исчерпаем никогда. Величайшая музыка в нашем мире велика именно тем, что она, как дорожный знак, указывает путь в Его дом. Но мы не будем проводить вечность, рассматривая дорожный указатель. Мы проведем ее в его доме. Мы будем видеть его сияние в сотворенном им мире, и особенно друг в друге. И чем больше мы будем возрастать, тем больше мы будем способны вместить. Даже здесь, на Земле, мы способны переживать духовный, эстетический и интеллектуальный рост. Мы делаемся способны оценить музыку, которую раньше не понимали, или завораживающее изящество научных теорий, которые раньше были для нас совершенно непостижимы. В вечности мы будем расти, и нам будет открываться по воле Отца все больше и больше. Вечная жизнь не будет пассивным лежанием на небесном пляже. Мы будем совершать великие открытия, слагать симфонии и гимны и открывать друг другу те грани Его славы, которые Он даст увидеть только нам. Мы будем настолько исполнены величия, славы и радости, что если бы мы сегодняшние увидели себя тогдашних, мы бы умерли от неспособности это вместить. Это вечная жизнь, дар, который Бог протягивает нам в Иисусе Христе. Бесконечно, безмерно, неисследимо таинственный Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы ввести нас в ту вечную радость, которую Он нам уготовил. Здесь, на земле, мы делаем выбор между вечной радостью и вечной скукой, между запретными плодами, которые сгниют раньше, чем мы донесем их до рта, и радостями рая, между Богом и ничем. Напомню, это была публикация Сергея Худиева с заголовком «Будет ли в вечности скучно?». И еще один материал, с которым я хотела бы вас познакомить. Автор его, известный православный публицист Андрей Десницкий, известный православный библеист и публицист Андрей Десницкий, в начале. Сейчас часто спорят о том, как понимать первую главу книги «Бытия», как соотносится она с данными современной науки. Но стоит задуматься вот над чем. А как понимались эти строки в контексте своего времени? Сегодня, например, люди часто задаются вопросом, а есть ли Бог? Для нас первая фраза Библии «Вначале Бог сотворил небо и землю» звучит как ответ прежде всего на этот вопрос. Но древний читатель был твердо уверен, что боги существуют и что окружающий мир создан ими. Читая ту же самую фразу о сотворении мира, он, скорее всего, спрашивал себя, а который из богов и каким именно образом? Но книга «Бытия» не богословский трактат, который рассуждал бы о свойствах и определениях Бога. Свойства Бога и сотворенного им мира раскрываются прежде всего в рассказе о творении. Нелепо было бы искать в этих строках подтверждение или опровержение фактам и гипотезам из области естественных наук. Библия говорит совершенно не про то, и, естественно, научные представления ее земных авторов вполне соответствовали своему времени. Нигде, например, мы не найдем указаний на то, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Но зато мы без труда найдем в Библии описание некоторых принципов, по которым организовано мироздание. Вселенная созидается строго упорядоченной: небо и земля, свет и тьма, день и ночь. Когда Бог начинает творить живую природу, то с самого момента своего возникновения она выглядит как множество видов, отличных друг от друга и самовоспроизводящихся. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. Как ни странно, еще в советское время эта простая истина была неизвестна народному академику товарищу Лысенко. Кроме того, Вселенная все больше и больше сама включается в творческий процесс. Если небо и земля возникли непосредственно из ничего, то траву и деревья, по слову Божьему, уже произвела земля. Все эти события по описанию книги «Бытия» заняли 3 дня. Но едва ли здесь имеется в виду промежуток времени 72 астрономических часа, ведь упорядоченное чередование дня и ночи возникает только на 4-й день, когда Бог создает Солнце и Луну. Видимо, словом «день» здесь называется период времени неопределенной продолжительности, может быть, миллиарды лет в пересчете на наше время. Сотворение Солнца и Луны в 4-й день выглядит на первый взгляд нелогично. Свет и тьма, день и ночь уже отделены друг от друга, и лишь затем появляются светила, призванные управлять их чередованием. Некоторые комментаторы полагают, что здесь сотворение мира показано с точки зрения земного наблюдателя. Земная атмосфера в определенные геологические периоды была непрозрачной, говорят они, и Солнце и Луна были просто не видны. но скорее здесь перед нами частное проявление общего принципа. Сперва созидается материя, а потом она упорядочивается. Запускается часовой механизм Солнца и Луны. И когда в пятый день Бог создает рыб и птиц, а в шестой – животных, они тоже произошли из воды и земли, то он передает своему творению еще одно полномочие. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы доразмножаются на земле». Но живая природа еще не структурирована, у нее нет своего главы, и тогда Бог создает человека. Язык первых глав бытия поэтический. Библия говорит, что первый человек был создан из праха земного. Так библейский автор, по-видимому, хотел описать неразрывную связь человека с материальным миром, в котором он живет. Впрочем, в человеке есть и не только материальное и животное начало. Библия повествует об этом так. «Человек не ожил, пока Бог не вдохнул в него свой дух, который стал дыханием человека». «Зачем Бог сотворил человека?» Такой вопрос мне однажды много лет назад задала маленькая дочь. Немного подумав, я ответил, чтобы ему было кого любить. Этот ответ и теперь мне кажется самым правильным. Оглядывая свое творение, в конце каждого дня Бог говорил «хорошо», но лишь в конце шестого дня, сразу после создания человека, сказал «очень хорошо». Но в самом начале их истории мы видим и другую цель. «И сказал Бог, сотворим человека как образ наш и как подобие наше, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек созидается не просто по образу Бога, как мы читаем в синодальном переводе, но как его образ и подобие, как его икона в этом мире. Это, в частности, значит, что человек призван господствовать над миром живой природы. Отныне Бог делится со своим творением не просто своей творческой силой, но и своей властью над сотворенным миром. Власть человека над новосозданным миром проявилась ярче всего, когда человек дал животным имена. Имя на Древнем Востоке, да и не только на Востоке, и не только в древности, отнюдь не считалось случайным сочетанием звуков. Знание подлинного имени указывало на понимание сущности его носителя. Именно после рассказа о назывании животных библейский автор помещает рассказ о сотворении Евы из ребра Адама. Первый рассказ о сотворении мужчины и женщины подчеркивает внутреннее единство человечества, а второй, где Ева появляется из ребра Адама, объясняет первенство мужчины, которое в древности казалось незыблемым. Но и этот рассказ подчеркивает теснейшую связь двух полов, не безразличное равенство, как требует того современность, но единство вплоть до слияния, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и станут двое одной плотью. Самого первого человека зовут просто «человек», именно так переводится древнееврейское слово «Адам». Это имя связано со словом «адама» – «почва», причем связь эту можно объяснить двояко. Человек создан из праха земного, то есть, в отличие от Бога, принадлежит материальному миру. Но этот мир не только источник его появления, но и точка приложения его творческих сил, без которых этот мир не может полноценно плодоносить. И не было человека, Адам, для возделывания земли, Адама. Бог поселяет человека в Эдеме, райском саду, чтобы возделывать и хранить его. Так человек был призван соучаствовать в творении мира, сберегать и приумножать созданное Богом. Кстати, нигде в Библии не говорится, чтобы Бог отнял у него эту привилегию. Вавилонские мифы, по возрасту намного превосходящие Ветхий Завет, тоже предлагают свою историю творения мира. Первая пара богов, Апсу и Тиамат, породили множество божеств, которые постепенно начали враждовать со своими родителями. Череда войн и дворцовых переворотов закончилась тем, что бог Мардук в бою убил прародительницу Тиамат, разорвал ее и из частей ее тела сотворил Вселенную. В сотворенном мире нужно было поддерживать порядок, и эту работу верховные боги поручили младшим. Им скоро такая жизнь надоела, они подняли восстание и вынудили верховных богов создать им замену – человека. Люди исправно несли свою повинность, но при этом они еще и размножались, и через 12 сотен лет многочисленное человечество стало производить такой шум, что боги не могли спать. Чтобы отрегулировать численность своих слуг, боги последовательно наслали на них эпидемии и засуху. Но эти меры помогали ненадолго, и, наконец, боги решили прибегнуть к радикальному средству – потопу. Впрочем, тут мы уже подходим к истории библейского Ноя. Характерно, что для вавилонян, равно как и для других языческих народов, отношения богов и человечества были совершенно лишены нравственного момента. Боги создают или уничтожают людей примерно так, как люди разводят пчел или истребляют тараканов, исходя из своих интересов. Но библейский текст разительно отличается от всех них. «Бог един», — говорит Библия, и в древнем мире это звучало сенсацией. Он не был никем рожден, ни с кем не враждовал, не завоевывал своего трона в упорной борьбе. Он единолично сотворил этот мир своим словом, а человек стал венцом этого творения, правителем и сотворцом, а вовсе не рабом. В конце истории о шести днях творения мы читаем: «И совершил Бог в седьмой день дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих». Как нетрудно заметить, наши еженедельные выходные восходят именно к этому рассказу. Ни один народ древности, кроме израильтян, и не думал устраивать себе нерабочие дни так часто и так регулярно. Но есть здесь и нечто более важное. Творение закончено, способность к творчеству передана человеку, который и может теперь заботиться об этом мире. Бог, разумеется, не оставляет его. Мы ведь читаем, что в седьмой день Он одновременно завершает творение и покоится. Создателям русского синодального перевода это показалось настолько странным, что они неточно перевели «завершил к седьмому дню». Можно понять это так, что теперь действие Бога в мире должно совершаться через его образ – человека. О том, насколько этот замысел удался и что происходило потом, собственно, и рассказывает Библия. Напомню, что мы читали с вами публикацию библииста и публициста Андрея Десницкого с интернет-портала православного журнала для сомневающихся «Фома». Напомню, что завтра православная церковь вспоминает уверение апостола Фомы. Рассказ о том, как апостол Фома не поверил своим друзьям, которые рассказали ему о воскресшем Господе, а поверил только тогда, когда сам своими глазами увидел воскресшего Учителя. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь. С этого дня обзор прессы вы сможете слушать по пятницам в 18:30.